О странствующих и путешествующих. Вода в глубине была не очень холодная, но я все-таки замерз. Я сидел на дне под самым обрывом и целый час осторожно ворочал головой, всматриваясь в зеленоватые мутные сумерки. Надо было сидеть неподвижно, потому что септоподы — животные чуткие и недоверчивые. Их можно отпугнуть самым слабым звуком, любым резким движением, и тогда они уйдут и вернутся только ночью. А ночью с ними лучше не связываться. Под ногами у меня копошился угорь. Раз 10 проплывал мимо, и снова возвращался важный полосатый окунь. И каждый раз он останавливался и таращил на меня бессмысленные круглые глаза. Стоило ему уплыть, и появлялась стайка серебристой мелочи, устроившая у меня над головой пастбище. Колени и плечи у меня окоченели совершенно, и я беспокоился, что Машка меня не дождется и полезет в воду искать и спасать. Я, в конце концов, до того отчетливо представил себе, как она сидит одна у самой воды и ждет, и как ей страшно, и как хочется нырнуть и отыскать меня, что совсем было решился вылезать, но тут, наконец, из зарослей шагах в 20 справа выплыл септопод. Это был довольно крупный экземпляр. Он появился бесшумно и сразу, как привидение, округлым серым туловищем вперед. Белесая мантия мягко, как-то расслабленно и безвольно пульсировала, вбирая и выталкивая воду. И он слегка раскачивался на ходу, сбоку на бок. Концы подобранных рук, похожие на обрывки большой старой тряпки, волочились за ним, и тускло светилась в сумраке щель прикрытого веком глаза. Он плыл медленно, как и все они в дневное время, в странном жутковатом оцепенении, неизвестно куда и непонятно зачем. Вероятно, им двигали самые примитивные и темные инстинкты, те же, может быть, что управляют движением амебы. Очень медленно и плавно я поднял метчик и повел стволом, целясь в раздутую спину. Серебристая мелочь вдруг метнулась и пропала, и мне показалось, что веко над громадным остекленелым глазом дрогнуло. Я спустил курок и сразу же оттолкнулся от дна, спасаясь от едкой сепии. Когда я снова взглянул, септопода уже не было видно, только плотное сине-черное облако расходилось в воде, заволакивая дно. Я вынырнул на поверхность и поплыл к берегу. День был жаркий и ясный, над водой висела голубая парная дымка, а небо было пустым и белым, только из-за леса поднимались, как башни, неподвижные сизые груды облаков. В траве перед нашей палаткой сидел незнакомый человек в пестрых плавках и с повязкой через лоб. Он был загорелый и не то чтобы мускулистый, но какой-то невероятно жилистый, словно переплетенный канатами под кожей. Сразу было видно, до невозможности сильный человек. Перед ним стояла моя Машка в синем купальнике, длинноногая, черная, с копной выгоревших волос над острыми позвонками. Нет, она не сидела над водой, ожидая в тоске своего папу. Она что-то азартно рассказывала этому жилистому дядьке, вовсю показывая руками. Мне даже стало обидно, что она не заметила моего появления. А дядька заметил. Он быстро повернул голову, смотрелся и, заулыбавшись, потряс раскрытой ладонью. Машка обернулась и обрадованно заорала. «А, вот он ты!» Я вылез на траву, снял маску и вытер лицо. Дядька улыбался, разглядывая меня. «Сколько пометил?» — спросила Машка деловито. «Одного». У меня сводило челюсти. «Эх ты!» — сказала Машка. Она помогла мне снять аквастат, и я растянулся на траве. «Вчера он двух пометил», — пояснила Машка. «Позавчера четырех. Если так будет, лучше прямо перебираться к другому озеру». Она взяла полотенце и принялась растирать мне спину. «Ты похож на свежемороженного гусака», — объявила она. «А это Леонид Андреевич Горбовский. Он астроархеолог. А это Леонид Андреевич, мой папа. Его зовут Станислав Иванович». Жилистый Леонид Андреевич покивал, улыбаясь. «Замерзли», — сказал он. «А у нас здесь так хорошо. Солнце, травка». «Он сейчас отойдет», — сказала Машка, растирая меня изо всех сил. «Он вообще веселый, только замерз сильно». Было ясно, что она тут про меня наговорила всякого и теперь изо всех сил поддерживает мою репутацию. «Пусть поддерживает. У меня не было времени этим заниматься. Я стучал зубами». «Мы с Машей здесь очень за вас беспокоились», — сказал Горбовский. «Мы даже хотели за вами нырять, но я не умею. Вот вы, наверное, даже не можете представить себе человека, которому ни разу не приходилось нырять на работе». Он опрокинулся на спину, повернулся на бок и подперся рукой. «Завтра я улетаю», — сообщил он доверительно. «Просто не знаю, когда мне снова случится полежать на травке у озера и чтобы была возможность понырять с аквастатом». «Валяйте», — предложил я. Он внимательно посмотрел на аквастат и потрогал его. «Обязательно», — сказал он и лег на спину. Он заложил руки под голову и смотрел на меня, медленно помаргивая редкими ресницами. Было в нем что-то непобедимо располагающее, не зная даже, что именно, может быть, глаза, доверчивые и немного печальные. Или то, что ухо у него оттопыривалось из-под повязки как-то очень уж потешно. Насмотревшись на меня, он перевел глаза и уставился на синюю стрекозу, качающуюся на травинке. Губы у него нежно вытянулись дудкой. «Стрекозочка», — произнес он, — «стрекозулечка синяя, озерная, красавица. Сидит себе аккуратненько, смотрит, кого бы слопать». Он протянул руку, но стрекоза сорвалась с травинки и по дуге ушла к камышам. Он проводил ее глазами, а потом снова улегся. «Как это сложно, друзья мои», — сказал он. И Машка тотчас села и впилась в него круглыми глазами. «Ведь совершенно, изящно и всем довольна. Скушала муху, размножилась, а там и помирать пора. Просто, изящно, рационально. И нет тебе ни духовного смятения, ни любовных мук, ни самосознания, ни смысла бытия». «Машина!» — сказала вдруг Машка. «Скучный кибер!» «Это моя-то Машка!» Я чуть не захохотал, но сдержался. Только засопел, кажется, и она посмотрела на меня с неудовольствием. «Скучный», — согласился Горбовский, — «именно. А теперь представьте себе, товарищи, стрекозу ядовито-желто-зеленую с красными поперечинами, размах крыльев 7 метров, на челюстях черная гадкая слизь. Представили?» Он задрал брови и посмотрел на нас. «Вижу, что не представили. Я от них бегал без памяти, а у меня ведь было оружие. Вот и спрашивается, что у них общего, у этих двух скучных киберов?» «Это зеленая, — сказал я, — с другой планеты, вероятно». «Несомненно». «С Пандоры». «Именно, с Пандоры», — сказал он. «Что у них общего?» «Да». «Что?» «Это же ясно», — сказал я. «Одинаковый уровень переработки информации. Реакция на уровне инстинкта». Он вздохнул. «Слова», — сказал он. «Правда, вы не сердитесь, но это же только слова. Это же мне не поможет. Мне надо искать следы разума во Вселенной, а я не знаю, что такое разум. А мне говорят о разных уровнях переработки информации. Я ведь знаю, что этот уровень у меня и у стрекозы разный, но ведь это все интуиция. Вы мне скажете, вот я нашел термитник. Это следы разума или нет? На Марсе и Владиславе нашли здание без окон, без дверей. Это следы разума. Что мне искать? Развалины? Надписи? Ржавый гвоздь? Семигранную гайку? Откуда я знаю, какие они оставляют следы? Вдруг у них цель жизни — уничтожать атмосферу везде, где не встретит? Или строить кольца вокруг планет? Или гибридизировать жизнь? Или создавать жизнь? А может быть, эта стрекоза и есть в незапамятные времена запущенный в самопроизводство кибернетический аппарат? Я уж не говорю о самих носителях разума. Ведь можно же 20 раз пройти мимо и только нос воротить от скользкого чучела, хрюкающего в луже. А чучело рассматривает тебя прекрасными желтыми бельмами и размышляет: любопытно, несомненно, новый вид. Следует вернуться сюда с экспедицией и выловить хоть один экземпляр. Он прикрыл глаза ладонью и задудел песенку. Машка ела его глазами и ждала. Я тоже ждал и думал с сочувствием. Плохо работать, когда задача не поставлена четко. Трудно работать. Бредешь, как в потьмах, и нет тебе ни радости, ни удовольствия. Слышал я об этих астроархеологах. Нельзя было к ним относиться серьезно. Никто и не относился. «А разум в космосе есть», — сказал вдруг Горбовский. «Это несомненно. Уж теперь-то я знаю, что есть. Но он не такой, как мы думаем. Не тот, которого мы ждем. И ищем мы его не там.
или не так. И попросту не знаем мы, что ищем. Вот именно, — подумал я, — ни тот, ни там, ни так. Это же несерьезно, товарищи. Ребячество сплошное. Вот, например, «Голос пустоты», — продолжал он. Слыхали? Наверное, нет. Полсотни лет назад об этом писали, а теперь уж и не пишут. Потому что, видите ли, нет никаких сдвигов. А раз нет сдвигов, то, может, и голоса-то нет. У нас ведь хватает этих зябликов. Сами в науке разбираются плохо, от ленности или там от плохого воспитания. Но понаслышке знают, что человек где всемогущ. Ай-яй-яй, стыдно, нельзя, не будем. Этакий дешевенький антропоцентризм.
«А что это такое? Голос пустоты?» — спросила Машка тихонько.
«Есть такой любопытный эффект на некоторых направлениях в космосе. Если включить бортовой приемник на автонастройку, то рано или поздно он настроится на странную передачу. Раздается голос, спокойный и равнодушный, и повторяет он одну и ту же фразу на рыбьем языке. Много лет его ловят, и много лет он повторяет одно и то же. Я слышал это, и многие слышали, но немногие рассказывают. Это не очень приятно вспоминать, ведь расстояние до Земли невообразимое. Эфир пуст, даже помех нет, только слабые шорохи. И вдруг раздается этот голос. А ты на вахте, один. Все спят, тихо, страшно. И этот голос. Да, неприятно, честное слово. Существуют записи этого голоса. Многие бились над дешифровкой и бьются сейчас, но, по-моему, это бессмысленно. Есть и другие загадки. Звездолетчики многое могли бы порассказать, только они не любят. Он помолчал и добавил с какой-то печальной настойчивостью. Это надо понять. Это непросто. Ведь мы даже не знаем, чего ждать. Они могут встретиться с нами в любую минуту, лицом к лицу. И, вы понимаете, они могут оказаться неизмеримо выше нас. Совсем не такие, как мы, и вдобавок неизмеримо выше. Толкуют о столкновениях и конфликтах, о всяком там различном понимании гуманности и добра. А я не этого боюсь. Боюсь небывалого унижения человечества, гигантского психологического шока. Ведь мы такие гордые, мы создали такой замечательный мир, мы знаем так много, мы вырвались в большую вселенную, мы там открываем, изучаем, исследуем. Что? Для них эта вселенная — дом родной. Миллионы лет они живут в ней, как мы живем на Земле, и только удивляются на нас. Откуда такие появились? Среди звезд. Он вдруг замолчал и рывком поднялся, прислушиваясь. И я даже вздрогнул. «Это гром!» — тихонько сказала Машка. Она посмотрела на него, приоткрыв рот. — Гром! Гроза будет! Он все прислушивался, шаря глазами по небу. — Нет, это не гром, — проговорил он наконец и снова сел. — Лайнер! Вон! Видите? На фоне сизых туч сверкнула и пропала блестящая полоска. И снова слабо громыхнула в небе. — Вот и сиди теперь, жди, — сказал он непонятно. Он посмотрел на меня, улыбаясь, а в глазах были печаль и напряженное ожидание. Потом все пропало, и глаза стали прежними, доверчивыми. «А вы чем занимаетесь, Станислав Иванович?» — спросил он.